Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, четверг, 8 мая, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе 8 мая в мире отмечается как день капитуляции нацистского режима в 1945 году. В Европе проходят памятные мероприятия на 80-летие окончания Второй мировой войны на континенте. Но пока Европа вспоминает окончание одной войны, на востоке континента бушует другая. Большая часть нашей программы сегодня будет посвящена этой дате. Послушаем материал главного корреспондента SBS News в Европе Бена Льюиса из Лондона. Также послушаем архивное интервью с ветеранами Украинского фронта, живших в Австралии. Интервью записала бывший главный продюсер SBS Russian 30 лет назад, на 50-летие окончания войны.
И когда его поднесли ко мне, он говорит: «Наклонитесь ко мне, сестричка». Я наклонилась, и он мне начал на ухо говорить: «Вы знаешь, ты так неправильно ставишь эту песню, так неправильно голоса ставишь. Давай я тебе напою». И вы знаете, человек, который едва шевелил губами, он мне на ухо напел правильную постановку голосов. И оказалось, что это был преподаватель Одесского музыкального училища Яков Борисович Янкелевич.
Также послушаем интервью со Славой Китаевым из Мельбурна. Объединение бардовской песни «Южный крест» в предстоящие выходные организует музыкальный вечер памяти «Бери шинель, пошли домой». Моя коллега Ирина Бурмистрова поговорила со Славой о предстоящем вечере. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Сегодня, 8 мая, исполняется 80 лет окончания Второй мировой войны на европейском континенте. День, который ознаменовал капитуляцию нацистского режима. Но пока Европа вспоминает окончание одной войны, на востоке континента бушует другая. Подробности в материале новостной службы SBS News.
This is the BBC Home Service. Here is the news.
Это BBC Home Service, новости. В течение первых нескольких минут этого выпуска война в Европе подходит к своему финальному завершению. Одна минута после полуночи – это время официального прекращения военных действий. После 6 лет война закончилась. Безоговорочная капитуляция нацистской Германии означала победу для союзников и мир по всей Европе. Премьер-министр Великобритании в то время Уинстон Черчилль сказал: «Военные действия официально прекратятся в одну минуту после полуночи сегодня, во вторник, 8 мая. Мы можем позволить себе краткий период ликования. Сегодня день победы в Европе, завтра тоже будет день победы в Европе». Джон Голдсмит хорошо помнит это. Тогда ему было 14 лет. Он играл в футбол на улице, когда появились новости. Мы играли впятером. Я на воротах. И вдруг из этого магазина выскочил маленький мальчик. Добежал до этого места и крикнул: «Все кончено». Это означало конец войны в Европе. По всему Лондону звонили церковные колокола, устраивались спонтанные вечеринки. Джон Голдсмит говорит, что годы военных правил и ограничений подходили к долгожданному концу.
Mucking about, doing all sorts of things that
Но это был такой контраст, внезапная свобода, бездельничать, делать всякие вещи, которые осуждались как нехорошие. Но теперь, например, все эти замечательные фотографии Пикадилли и подобных мест, автобусы, забитые людьми, стоящими на крыше, знаете, просто сходят с ума. Не обязательно из-за выпивки или чего-то в этом роде, но они определенно расслаблены. Пэт Оутрам провела войну, работая в Женевской королевской военно-морской службе, переводя радиосообщения, отправляемые немецкими кораблями. Как и многие, она наслаждалась празднованиями, но ее война не закончилась.
Of course, V-Day was terrific, but our father was a prisoner in the Far East, and so our family.
Конечно, День Победы был потрясающим, но наш отец был пленником на Дальнем Востоке, и поэтому наша семья тосковала весь День Победы. Мы надеялись снова увидеть нашего отца. 80 лет спустя война снова бушует в Европе. На этот раз это вторжение России в Украину. Россияне празднуют День Победы 9 мая, и в Москве идут репетиции грандиозного парада. Китайские войска входят в число ограниченного числа других стран, принимающих участие в этом году. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил иностранных лидеров, которые поедут туда, что российское правительство будет обязано обеспечить их безопасность. Путин очень хочет продемонстрировать свои танки на параде, но он не должен думать об этом. Он должен думать о реальном окончании своей войны. И необходимы три вещи: больше санкций против России, постоянная поддержка Украины и заметное увеличение оборонного сотрудничества по всей Европе. Россия должна знать, что европейцы обязательно будут защищать себя. Владимир Путин предложил трехдневное прекращение огня на праздник, что Украина отвергла как театральное, потребовав вместо этого месячного перемирия. И поэтому бои будут продолжаться, пока Европа вспоминает окончание военных действий в 1945 году. Репортаж подготовил главный международный корреспондент Бен Льюис для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Напоминаю, что вы слушаете SBS на русском языке, и мы продолжаем. Тема памяти о той войне и воспоминания ветеранов, которые позже в жизни переехали в Австралию, часто звучала в эфире нашей программы все 50 лет существования. Да, именно 50 лет в этом году исполняется как нашей программе на русском языке, так и всей компании SBS в целом. Вот уже через месяц мы отметим эту круглую дату.
Radio 2EA. The voice of ethnic Australia.
Сейчас предлагаю послушать отрывок репортажа Симы Цискиной, подготовленный 10 лет назад, на 40-летие нашей программы. И тогда Сима включила в свой репортаж архивное на тот момент интервью с Анатолием Карелем, одним из первых дикторов нашей программы. В интервью Симе Цискиной, уже получается 20 лет назад, Анатолий рассказал о программе «Путь солдата», одной из первых выпущенных командой русскоязычного радио SBS. Программа «Путь солдата» была посвящена переживаниям и чувствам ветеранов Второй мировой войны, уже позже попавшим в Австралию. Она также включала в себя вот этот стих, прочитанный Анатолием Карелем.
«Строевые песни не поем, девушек проходим, не заметив. Может, по инерции живем, сделав, что положено на свете. А в душе не верится, что стар, что шестой десяток уж намерен. Кажется, что утром в строй бы стал на поверку в куценькой шинели. Но уже другие стали в строй, и команда подана не нами. Выбросила жизнь нас на покой в страны дальние чужими стариками. Если рана старая болит, за нее не жди себе почета, потому что там солдат забыт. Здесь солдат не принят для учета».
фрагмент из программы 1976 года «Путь солдата». Свое стихотворение читал Анатолий Карель.
Передача «Путь солдата». Это была очень сильная передача. Она раскрывала глубокие чувства, крик души и переживания всех тех людей, кто прошел Великую Отечественную войну. Это было так важно. После этих передач у нас было столько звонков, и слезы, и радости, и, как говорится, со слезами на глазах.
Говорила Кира Жировская. Анатолия Михайловича Кареля также хорошо помнят ветераны Русского дома и Русского этнического представительства. И лет 10 тому назад мы успели с ним еще поговорить в программе, в которой он рассказал о своей работе на радио 3ЕА.
Когда наша группа радиовещания на русском языке стала действовать, у нас в большинстве, во всех, пожалуй, никакого опыта работы на радио не было. Но у нас был энтузиазм, была ностальгия и любовь к родине, была свежесть, чувство к родине. И кроме того, хорошее довольно знание языка, культуры, истории. Поэтому, несмотря на неопытность, тем не менее, программы делались с большим одушевлением, и много работы укладывалось, чтобы программы были интересные. В то время от нас не требовалась передача новостей или чего-нибудь политического. Единственное, что мы давали только объявления, а потом вся программа была посвящена определенной теме, которую мы выбирали. Темы обычно были литература, искусство, история или бытовые темы, которые были нужны или мы думали, что нужны. Кроме того, что нас оживляло, это абсолютное участие нашей общественности в этом деле. Я говорю, зная, например, вот что получалось. Вот мои друзья-приятели в то время, когда подходило время передачи наших программ, они брали в руки словари, садились к радиоприемнику и начинали слушать. «А-а-а, попался Анатолий, а это слово, где ты взял его? А произношение какое у тебя?» Кончили программа, звонят. Ты такой-сякой розетки, как ты можешь сказать, откуда ты брал это все дело? Понятно, что, естественно, ошибки были, и ничего не сделаешь. Мы уже долгое время, к тому времени, жили среди других народов, знали другие языки. Часто получалось, что вкрадывались, особенно славянские языки, в разговор русский, который, в общем, трудно было сразу обознать. Ну, понятно, пришлось просить прощения, извините и тому подобное. Но знаешь, что у него всегда еще участие было такое, что вот мой довольно близкий приятель, когда мы передали, это наша вторая программа была с Сергеем Михайловичем Смоляниновым, «Путь солдата», он слушал ее, слушал. Там в конечном итоге была песня, знаете, «В путь, да. Солдату поход». Так вот, потом позвонил ему, слушай, ну как тебе, понравилось? Он говорит, что, как в Советском Союзе? Ну что скажешь, всем не угодишь, да. Вот так.
You're listening to 3EA, a station of the Special Broadcasting Service. 3EA, the voice of ethnic Australia, 1120 on your dial.
Напомню, это был отрывок интервью, записанный 20 лет назад Симой Цискиной с Анатолием Карелем, и который позже Сима повторила в эфире 10 лет назад на 40-летие SBS. А сейчас предлагаю послушать другой архивный материал – интервью Ирины Векслер, также бывшего главного продюсера SBS Russian. Интервью было записано 30 лет назад в студии SBS с ветеранами Второй мировой войны на 50-летие окончания войны. Мир изменился, и многие из городов, о которых рассказывают ветераны в интервью Ирине Векслер 30 лет назад, сегодня опять живут в войне.
Гости моей сегодняшней программы – Елизавета Волих, Аркадий Столин, Ефим Билис, Залман Плотки. Добрый день, я вас приветствую в нашей студии.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
За эту победу боролись наши отцы и деды более 4 долгих лет. Об этом мое поколение, например, читало в книгах, нам рассказывали с экранов телевизоров и кино и показывали документальные кадры о событиях военного времени. В определенных случаях умалчивали или искажали их. Но вот вы, те, кто смог прийти сюда, к нам в студию, далекую от тех мест, австралийскую студию, наверняка помните отчетливо момент начала и окончания войны. Как получилось, что вы, каждый из вас, моих сегодняшних гостей, оказались на фронте? Ефим.
Я по окончании института через 2 дня был призван в армию и попал в полк,
Я был назначен младшим врачом полка.
Это в каком году было?
В 41-м году. Наша дивизия формировалась в город Сумы, недалеко от Харькова. И оттуда мы пошли на фронт. После тяжелых потерь мы прибыли в сентябре в Бузулук, Чкаловская область, где было формирование нашей дивизии. И снова пошли на фронт, попали под Сталинград. Защищали Сталинград. Затем мы участвовали в Курской битве. Затем освобождали Белгород, Харьков, Богодухов, Кременчук.
И так далее.
И так далее.
По-моему, под Сталинградом были и вы, Елизавета.
Да. Ну, я начну немножечко с начала войны. Мне было 16 лет, когда началась война. Живя во Львове, 22 июня в 4 часа ночи, мы проснулись от дальнего гула. Нам показалось, что это дальний гром, но оказалось страшнее. 12 часов дня уже упала бомба в центр города, в Пассаж. Конечно, нам пришлось просто бежать, потому что на второй день немцы были уже на подступах к Львову. И так мы бежали, кто в чем, и приехали в город Сталинград. Отец мой ушел на фронт, и в такой мясорубке, Пирятинской мясорубке, где погибло 4 дивизии во главе с генералом Керпоносом, были брошены на смерть. Я недавно узнала подробности из местного журнала «Минора» об этом бое, и там и погиб вскоре мой отец. Мы с сестрой, мне было 16, сестре 18, мама и с нами маленькая сестренка оказались в Сталинграде. Дальше ехать некуда было, фронт приближался к городу. И мы обратились в военкомат с просьбой направить нас в какую-либо воинскую часть. В это время в Сталинграде формировался госпиталь. Вначале это начинался как эвакогоспиталь, но фронт приближался к городу, и он стал вскоре фронтовым госпиталем, госпиталем фронтового тыла. Когда фронт был в городе, нас подняли несколько севернее Сталинграда, но уже начинались бои. Город горел, горела Волга. Мы были очень в тяжелом положении, борьба была за каждый дом, за каждую улицу. Раненых очень трудно было вывозить с поля боя. К нам привозили раненых круглые сутки, день и ночь. Раненые были очень тяжелые, с гангреной. Черви в ранах. Это была страшная картина. Поскольку наш госпиталь был на левой стороне Волги, мы принимали прямо с поля боя раненых. И, конечно, это была очень-очень тяжелая ситуация. Я была тогда маленькая, худенькая, 16-летняя девочка. И меня направили в пищеблок заниматься диетическим питанием. Сколько наши повара были тогда безграмотные. И вот, готовя пищу и выполняя назначение врачей, я очень много пела. И каждую свободную минутку, хоть спали мы по 2 часа в сутки, не более, на полу, полено под голову горящего котла, каждую минуточку я бегала в палаты и пела раненым песни.
Их, наверное, вылечивали.
Так вот, я об этом хочу и рассказать. И вот я стала замечать, что, несмотря на то, что лежит тяжело раненый больной в палате, он поет вместе со мной. И у меня родилась идея создать хор из раненых. И так у нас был организован хор раненых в самый тяжелый период боев под Сталинградом. Этот хор был уникальный. Стояли люди, кто с перебинтованной головой, с перебинтованной грудью, у кого руки были на шинах, кто на костылях. Ну, естественно, без верхней одежды, только в нижнем белье. И я занималась вот этим хором. Наш начальник госпиталя, Лотичер Виктор Захарович, который всю войну с нами пробыл с 41 по 46 год, он называл наш хор музыкальной терапией. И бывало, чуть-чуть только человек начинал поправляться, а люди стремились попасть в этот хор. Он всегда говорил: к Лизе на музыкальную терапию. И вот случай, который мне запомнился на всю жизнь, я его помню всегда. Я проводила как раз репетицию, пели мы, разучивали песню «О Днепро». Голос у меня был сильный, но музыкального образования никакого не было. Я пыталась сделать это на несколько голосов, и вдруг открывается дверь, и вносят на носилках тяжело раненого бойца. Мне показалось, это глубокий старичок. Но это был человек 45 лет. Он воевал в ополчении во время обороны Одессы. И был очень тяжело ранен. Едва-едва шевелил губами. И когда его поднесли ко мне, он говорит: наклонитесь ко мне, сестричка. Я наклонилась, и он мне начал на ухо говорить: вы знаешь, ты так неправильно ставишь эту песню. Так неправильно голоса ставишь. Давай я тебе напою. И вы знаете, человек, который едва шевелил губами, он мне на ухо напел правильную постановку голосов. И оказалось, что это был преподаватель Одесского музыкального училища Яков Борисович Янкелевич. И вот так каждый день на репетицию, ну, каждый раз, его привозили на носилках. Он на ухо напевал мне правильную мелодию, и таким образом потом родился ансамбль песни и пляски под руководством Якова Борисовича Янкелевича. Mm. По мере выздоровления, он был у нас в батальоне выздоравливающих, он руководил этим ансамблем.
А помните, какая это была песня?
«Ой, Днепро, Днепро». Когда я разучивала эту песню, вот, и он мне сделал это замечание, я была счастлива, я была очень рада. А потом к нам прибыли ребята из Сибири, которые, в общем-то, сыграли решающую роль в борьбе за победу Сталинграда. Очень много музыкальных ребят было, и, конечно, все это было прекрасно. И очень люди радовались, и быстро-быстро выздоравливали. Так этот наш ансамбль существовал почти до конца 43-го года, когда уже была разгромлена немецкая армия генерала Паульса. Этих немцев потом к нам тоже направили в госпиталь, потому что они были в окружении в районе Калача, 3 месяца не получая никакого питания.
И вы их лечили?
И мы их лечили. Нас было 3000 человек, немцев. Мы их лечили, потом их расформировали по национальным лагерям. Правда, Паульс только вначале появился, а потом его сразу забрали.
Не было разделения. Лечили всех, кто попадал в госпиталь.
Да, но это лагерь для немцев был в лесу, в Сосновом. Там были вырыты землянки очень большие. В этих землянках находились эти бараки и наши все службы, в том числе, естественно, пищеблок. Их лечили, кормили очень хорошо, гораздо лучше наших раненых.
Почему?
Потому что они считались военнопленными. Это гуманное, как гуманное отношение. И потом, они были очень истощены. Они 3 месяца не получали никакого питания. У них еще помимо всего был сыпной тиф, поэтому очень много наших раненых тоже заразилось от них сыпным тифом. Было очень трудное время. Но тем не менее, что бы мне хотелось сказать обо всем этом, что осталось у меня особенно в памяти, несмотря на все ужасы войны, на все страхи войны, остались люди добрые, отзывчивые, смелые, решительные, верующие в победу беспрекословно. Люди разных национальностей, никогда никакого разделения не было по национальностям. Взаимопомощь. И вот это, конечно, то, что у меня осталось самые теплые воспоминания от войны, несмотря на все ее кошмары, несмотря на все ее ужасы.
Аркадий Столин.
В 1942 году, 15-летним мальчишкой, я ушел добровольно в армию. После окончания Краснодарского артучилища я был направлен на Первый украинский фронт, в составе которого прошел путь от Львова до Берлина и Праги. Закончил войну я 17-летним комбатом в Праге. Много было разного на войне. Война не щадила людей, но самые прочные воспоминания о ней у меня связаны с фронтовой дружбой. В суровом быту войны мы делились друг с другом всем, что имели. Мы были уверены друг в друге, и это помогало нам жить на войне. Я вспоминаю форсирование реки Нейсы. С крутого восточного берега мы лодкой переправлялись на противоположный берег. Причалив, первым на берег вступил мой разведчик Кушаль. К несчастью, он наступил на мину, разрыв которой оторвал ему ногу. Истекая кровью, он сказал, чтобы я наступал на него, так как мы причалили к минному полю. Из следующей лодки сошедшие саперы быстро проделали проход в минном поле, после чего мы успешно скорректировали огонь по противнику, чем обеспечили успех в форсировании Нейса.
Хотела вам задать один вопрос. Было ли у вас когда-либо на протяжении всего периода войны, а она длилась, наверное, долго, каждый день, наверное, казался вечностью, было ли у вас чувство безнадежности и хотелось ли когда-нибудь бросить все и убежать в сторону? Или вы шли в надежде на победу и защиту? Ефим.
Вы знаете, на такой вопрос можно ответить одним. Мы не думали об этом, чтобы сохранить свою жизнь. Мы не думали. Мы шли, выполняли свой долг. Каждый чему был и обязан. И это продолжалось, по-моему, всю войну. Я не видел таких случаев, чтобы думал, как бы спрятаться, чтобы остаться живым. Ничего подобного. Мы попадали по всякие обстрелы, бомбежки, но мысли об этом не было.
На каком фронте вы были?
Я Сталинградский, первый украинский, второй украинский.
41 по 45 да. год. Аркадий?
Я был на Первом украинском фронте.
И вы, Залман?
Уроженцы Прибалтики, для них были сформированы национальные воинские соединения. И я служил в латышской дивизии, потом это стал корпусом. И мы воевали в частях Западного, а потом это превратился во Второй Прибалтийский фронт.
Тоже всю войну с 42 по 45, да?
Да. Я уроженец Латвии, которая была присоединена к Советскому Союзу только в 40-м году. Когда я ушел на фронт, это было в начале 42-го года, мне тогда было всего 17 лет, я руководствовался не столько вопросом защиты отчизны своей, потому что, как я уже сказал, я всего-навсего был год при советской власти, то есть не был воспитан в этом. Я руководствовался только одной мыслью. Я уже знал до начала войны, что из себя представляет фашистская Германия. Знал кое-что из программы этой фашистской нацистской партии. И поэтому я понимал еще вот юношей, к чему ведет эта война. Только это меня толкало не просто как выполнение долга перед кем-то или перед чем-то, а я руководствовался только тем, что я должен воевать против этой силы, которая направлена на, между прочим, поголовное истребление каких-то определенных национальностей, в первую очередь еврейского народа, цыган и других, для того, чтобы Германия стала бы руководящей силой всего мира.
Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. 12 мая – Международный день медсестер. День рождения Флоренс Найтингейл, основательницы современного сестринского дела, которая запомнилась своей храбростью при лечении раненых солдат во время Крымской войны в конце XIX века. Эта карьера построена на уходе, но для некоторых путь к становлению медсестрой в Австралии совсем непрост. И 12 мая – день, когда почитают сострадание, преданность делу и мужество, качества, которыми обладает женщина, с которой вы сейчас познакомитесь. Она преодолела трудное детство в Иране, чтобы построить здесь, в Австралии, новую жизнь. Подробности в материале новостной службы SBS News. Меня зовут Наргес. Сегодня утром я ваша медсестра. Если вы не возражаете, я просто проверю ваше артериальное давление. Для Наргес Резви сестринское дело никогда не было простой работой. Это была мечта, призвание и ее выход. Родившись в Иране в семье хазарских афганцев, она выросла в среде, где девочкам не разрешалось получать высшее образование. Вот, я была папина дочка. Все равно я папина дочка до сих пор. Он за мной наблюдает. Посмотрите на всю семью. Наргес говорит, что отец был ее путеводной звездой. Он погиб в автокатастрофе, когда она была еще ребенком. Ее мать, которой на тот момент было всего 37 лет, осталась одна воспитывать семерых детей. Когда я потеряла отца, я почувствовала, что потеряла все, потому что он был моим отцом. Но, с другой стороны, я видела свою маму, своих младших братьев и сестер, всех. Мы были в ужасном положении. Наргес отложила учебу, чтобы научиться ткать и продавать шелковые ковры, чтобы содержать семью. Она переехала в Австралию в 2009 году, не зная английского и не имея квалификации. Сегодня, после многих лет упорной работы, Наргес работает медсестрой травматологического отделения в Королевской больнице Перта, ухаживая за некоторыми из самых тяжелых пациентов. Это сложное место, и оно может быть напряженным, но в конце концов вы ухаживаете за пациентами, которые очень больны. И вы можете видеть их с того дня, как они действительно заболели, и до того дня, когда им становится лучше. Это так воодушевляет. Она одна из многих медсестер-мигранток, заполняющих срочные пробелы в рабочей силе в системе здравоохранения Австралии. Но для медсестер, получивших образование за рубежом, аккредитация долгое время была медленным и сложным процессом. Теперь главный профсоюз медсестер Австралии приветствует давно назревшие реформы. Энни Батлер из Австралийской ассоциации медсестер и акушерок. Часто люди приезжают и не могут решить какую-то одну часть процесса до истечения срока действия их визы, и поэтому им приходится покидать страну. После независимой проверки федеральное правительство расширило возможности ускоренной регистрации. С марта этого года медсестры из Сингапура, Великобритании, Ирландии, США, Испании и некоторых частей Канады получили право на ускоренную регистрацию. Это сокращает время подачи заявлений на срок от 6 до 12 месяцев, при условии, что они отработали не менее 1800 часов с 2017 года. Министр здравоохранения Марк Батлер говорит, что рабочая сила меняется. Сейчас в страну приезжает в 3 раза больше медсестер, прошедших обучение за рубежом, чем до пандемии COVID. Энни Батлер из профсоюза считает, что хотя этот шаг в правильном направлении, основное внимание следует уделять сохранению кадров. И хотя иммиграция является частью проблемы, увеличение числа обучающихся медсестер является частью проблемы, как только они появятся, мы должны их сохранить. Мы должны убедиться, что у нас есть достойная заработная плата и достойные условия работы. Для Наргес возможность отблагодарить страну, которая дала ей второй шанс, является глубоко личной. Моя мама всегда говорит нам: «Австралия дала вам убежище, свободу и возможность сделать то, что вы хотите». Она всегда напоминает нам, чтобы мы обязательно отдавали что-то взамен. Материал Кристофера Тана, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. 8 и 9 мая в мире отмечают 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. В австралийской русскоязычной общине на этой неделе проходят разные мероприятия, связанные с этой датой. SBS Russian поговорили с одним из организаторов подобных мероприятий – Слава Китаев из Мельбурна, участник клуба бардовской песни «Южный крест», который проводит музыкальный вечер «Бери шинель, пошли домой». Подробности в материале Ирины Бурмистровой.
Слава говорит, что клуб «Южный крест» собирается каждую неделю и состоит из людей, которые сами пишут песни и исполняют их. Или исполняют песни других авторов, или пишут стихи, но не поют, а также из тех, кто любит поэзию и авторскую песню. Иногда группа проводит тематические мероприятия, такие как вечер 11 мая.
Эта наша встреча посвящена, ну, кому как нравится, 8-9 мая, то есть это окончание Второй мировой войны в Европе. День очень важный, день памяти, наверное, нет ни одной семьи на просторах бывшего Советского Союза, которая бы не была задета той войной. Поэтому эта память очень для нас важна, и у многих из нас есть целый, я могу про себя говорить, целая коллекция песен, которые были написаны во время войны, которые были написаны о войне после войны, замечательные. Конечно, авторы и визбори, джавы и авторы. Это все нам очень дорого и очень тяжелый контекст в данное время. Мы бы собирались в клубе, обсуждали и выяснили, что у нас вот у всех такое ощущение, что нам очень трудно петь эти песни, потому что есть ощущение вины, потому что мы потомки тех людей, которые вынесли, людей, которые погибли, это наши деды, прадеды, отцы, матери. Но то, что происходит в последнее время, очень больно, потому что мы обнаружили, что многие из нас не могут петь эти песни, потому что в них какой-то вдруг оказался двойной смысл в контексте современной войны, безумной войны России против Украины. Тем не менее, мы как бы рассуждали в клубе и решили, что но мы не можем взять и вот так вот все это вот отдать на растерзание. У нас люди из России, то, что называется сейчас Россией, да, и русские татары, и украинцы, и белорусы, это наша общая память, и мы решили, что мы ее не будем отдавать. Поэтому мы соберемся, и мы будем петь, читать свои стихи, то, как каждый из нас чувствует, какая у нас память, как мы чувствуем это сейчас.
За время моей жизни сложилось впечатление, что память об этой войне, Второй мировой, которая изначально была для нас сформулирована главным образом, наверное, во фразе «лишь бы только не было войны», да, которую говорили наши, там, ну, в моем случае, бабушки.
Никогда больше, да?
И как-то постепенно с годами, в то время, как уходило вот это поколение людей, которые принимали участие в войне или которые жили в это время, такое ощущение, что эта память очень сильно трансформировалась. Появились вот эти вот стикеры на машинах, знаете, которые были очень популярны где-то в начале 10-х годов в России. Да, с текстом «Можем повторить». Началась вот эта популяризация всей этой культуры, все эти детские костюмчики в военной форме, какая-то как будто романтизация того времени. Вот эта победа, она воспринималась как, в принципе, победа над войной, да, не как победа над врагом больше, а как какой-то конечный результат, что вот эта война закончилась, и больше другой войны, во всяком случае, здесь не будет, потому что как же она может быть, если мы смогли вместе... Да. союзниками закончить эту войну. Вот как вам кажется, память сейчас как-то отличается от памяти, которая была во времена вашего детства?
С одной стороны, моей семьи, с отцовской стороны, я потомок репрессирован. С другой стороны, с маминой стороны, 10 человек из нашей семьи не вернулись в той войне. Это колоссальная, на самом деле, может быть, мы даже не отдаем отчет, это колоссальная травма. Поколенческая травма. Мне казалось, что вот эта память о той войне почти генетически встроена в нас. Но оказалось, что не совсем так, как я думал. Потому что возможно взять и вот так вот поставить все с ног на голову. Взять вот эту память и превратить ее в инструмент агрессии. Это, конечно, вот, очень плохо. И поэтому я считаю, что нам нельзя соглашаться с... вот этой лубочности того, что во что превратили властной патриотизм, мы должны, это наше. И мы должны нести эту память именно вот так, как наши родители это помнили, никогда больше. Это не должно повториться. Мы допустили, что это повторилось. Не просто допустили, что повторилось, а еще вот взято вот это все на флаг и с этими символами новоизобретенными пошли на братский народ убивать.
Ну и под конец, может быть, вы назовете несколько, 2-3 своих любимых песни, которые были в военное время написаны?
Ну, скорее, не в военное время. Ну, есть, все знают, там, «Землянка», там, песни. Я очень люблю Визбора, люблю очень Акуджаву. В прошлом году мы отмечали столетие Акуджавы, и по инициативе Алексея Брунова был записан большой двухтомный альбом песен Акуджавы. Я вот рад, что одна из песен была исполнена мною. И вот одна из песен, я буду ее исполнять в воскресенье. Она называется «Первая послевоенная танго». Но она о предвоенных месяцах, о том, чего еще не знали.
Вечер состоится в 6 часов вечера в воскресенье 11 мая в Ormond Senior Citizens Center.
Спасибо большое, Слава и Ирина. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Мельбурна работала Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких. А напоследок «Слетались девочки» в исполнении Славы Китаева.
Слетались девочки в наш двор в часы рассветные. Они нас лаской окружали, жужжали. Мы были первыми у них, да и последними. И мы под это их жужжание мужали. Двор закачался, загудел, как хор под выстрелами. Какой-то Ленька Королев кричал нам что-то. Любовь и злоба наш удел, пойдем ли, выстоим ли. Мужайтесь, девочки мои, прощай, пехота. Примяли наши сапоги траву газонную. Все завертелось по трубе, по гарнизонной. Благословили времена шинель казенную. Не вышла вечная любовь, а лишь сезонной. Не снятся ваши имена, не помню облика. В какие платьица мечталось вам облечься. Я слышу ваши голоса, не слышу отклика. Но друг от друга нам уже нельзя отречься. Я загадал лишь на войну, да не исполнилось. Жизнь загадала навсегда, сошлось.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.